Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Будущее Украины в меняющемся мире. Сегодня беседуем в киевской студии «Радио Свобода» с политологом, доктором исторических наук, профессором кафедры политологии Украинской Киево-Могилянской академии Алексеем Гороньем. Здравствуйте, Алексей Васильевич.
Добрый день. Я приветствую россиян, которые ждут свободу, хотят свободы. И, возможно, когда-то дождутся ее.
У вас есть такая уверенность, учитывая рейтинг действующего президента Российской Федерации?
Я сказал, когда-то. Много всего непрогнозируемого в истории, в политике. Да, может быть, какой-то толчок и какие-то события происходят быстрее, чем мы ожидали, как это было с распадом Советского Союза, как это было с нашим Майданом. Хотя, в общем-то, я не принадлежу к когорте тех, скажем, украинских экспертов, которые вот говорят, что вот режим Путина развалится. Мне кажется, что мы должны делать свое дело. А дело россиян уже избирать тех, кого они хотят. Последние годы перед Майданом многие российские эксперты, они нас убеждали, что Украина ушла из топ-новостей Кремля. Мол, Украина не очень интересна. Нам интересна Европа, нам интересен Азиатско-Тихоокеанский регион. Украина, это так. Это вы так думаете, что вы очень для нас важны. А на самом деле вы для нас не очень важны. Но я бы сказал, оказалось, к сожалению, наоборот.
Я напомню эпизод, последние уже дни Майдана, когда подписывалось соглашение между президентом Виктором Януковичем, тогдашним президентом, и лидерами оппозиции. И одним из гарантов этого соглашения был министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. И была дискуссия относительно того, должен ли Совет Майдана соглашаться с этим документом. И вот вы очень жестко выступили против. И Сикорский вам, по-моему, именно говорил, именно что мне. Если вы не согласитесь, то вас всех убьют.
Было выработано очень-очень-очень компромиссное и очень противоречивое соглашение, которое подписали трое лидеров оппозиции и Янукович, и которые засвидетельствовали своими подписями, три министра иностранных дел, кстати, принимал участие и Лавров в этом. Но в последний момент они решили не подписывать. Хотя по этому соглашению, на самом деле, оно было очень туманным, и оно позволяло Януковичу остаться как минимум на полгода еще президентом, это уже после расстрелов на Майдане. И там были очень такие абстрактные фразы. Должно быть сформировано коалиционное правительство, должны быть проведены новые выборы, непонятно на какой системе, непонятно, кто будет контролировать министра внутренних дел, СБУ и так далее, и так далее. Но там был пункт номер один, действительно очень важный, который предусматривал, что страна должна вернуться к конституционной реформе, и это должно быть принято в течение 48 часов парламентом и президентом. Действительно была большая критика на заседании Совета Майдана, потому что нас поставили фактически перед фактом. Либо вы голосуете за, либо вы голосуете против. Когда встал вопрос о голосовании, в общем-то, я проголосовал за. И большинство совета проголосовало за. Там буквально было пару человек, которые голосовали против. Представители Запада говорили, вот это максимум, чего мы можем добиться. А я уже, когда это все закончилось, я на выходе подошел к Сикорскому, я сказал, что вы ж поляк, вы знаете, что такое Мюнхен, вы знаете, к чему это все привело. На что он сказал то, что вы говорили, что иначе все вы будете убиты. Знаете, на самом деле тут отражается вот эта вот позиция Запада, который не склонен к каким-то радикальным действиям, который ищет компромиссы, пытается избежать конфликтов, выступает за так называемый инклюзивный диалог. Поэтому вот когда говорится, что вот Запад такой-сякой, он развязал все это, поддержал, да нет. Конечно, были симпатии, это понятно. Санкции против Януковича и его соратников, они не были введены, хотя мы это требовали сразу после разгона студентов. Первые санкции против Януковича появились после того, как Янукович убежал. По сути, если мы понимаем, что в свое время Янукович осуществил конституционный переворот, так фактически.
Акцептированный обществом, потому что никто не выступал против.
Не было массовых протестов. Да, не было массовых протестов, потому что была усталость от того, что происходило в период помаранчевой власти. Вот. Поэтому я думаю, что по сути ничего противозаконного не произошло. А с другой стороны, а как нужно было действовать? Вот президент расстрелял в Киеве, по тем данным это было 100 человек, а потом вдруг, взял и уехал из страны, все бросил. Ну, в общем-то, я думаю, что в этой ситуации действительно избрали то временное исполняющее. И тут же назначили досрочные парламентские выборы. Может быть, если бы Янукович вернулся, он бы мог принять участие.
Президентский,
извините. И я еще один момент. Вы говорите, запустили процессы. А на самом деле, вот это вот... легитимация новой власти, она происходила очень плавно. Потому что в регионах, точно так же, как это было после помаранчевой революции, все местные руководители, точно так же, как регионалы-парламентарии в центре, они тут же взяли под козырек. Они же конформисты. Им нужно было выжить. Более того, даже в Крыму премьер-министр Могилев, соратник Янукович, он сказал, да мы признаем новую власть. То есть, конечно, если бы не вмешательство России, этот процесс был бы достаточно плавным. А легитимация быстро очень была осуществлена. И еще раз, гладко.
Политолог, доктор исторических наук Алексей Гарань в программе «Дороги к свободе». Ну вот, возвращаясь к тому месту, которое сейчас в результате всех этих процессов, о которых мы говорили, процессов двухлетней давности, Украина занимает в мире и на континенте. Ведь на самом деле 2 года назад так не было. Не было такой жесткой конфронтации с Россией. Да? Причем ее не было и в период правления президента Виктора Ющенко. Были.
Да, абсолютно.
Определенное непонимание было. Президент Ющенко свой первый визит совершил куда? В Москву. С Европой тоже продолжался так или иначе диалог у Януковича, да, который был пророссийским. Но у него был диалог с Европой, Соединенными Штатами. У него вообще складывались неплохие отношения в первый период после того, как он участвовал в процессе передачи урана, обогащенного Соединенным Штатам. То есть как будто бы Украине удавалось, вот, так сказать, находить баланс, который сейчас просто разрушен полностью. Вообще. Нет даже тени баланса.
Кстати, я вспомнил, как многовекторная политика, дипломатия у нас называлась многовекторная. Кстати, при Ющенко тоже рост товарооборот с Россией. Да, Ющенко обвиняли в антироссийскости, а на самом деле товарооборот рос. К сожалению, вот в последний период, особенно после войны с Грузией, действительно со стороны российских руководителей началась вот эта вот бешеная информационная и психологическая атака на Украину. В целом, я думаю, вполне можно было вот удержать ситуацию так, как она выглядела. А у нас был договор о свободной торговле с Россией и со странами СНГ. Правда, он, кстати, Россией не был ратифицирован, и нужно было потом вырабатывать новый договор. И мы, в общем-то, стремились к тому, чтобы такой же договор был с Европейским Союзом. Две зоны свободной торговли вполне мирно могли ужиться. Так, но Россия, когда действительно на горизонте замаячил вот призрак того, что будет подписано соглашение ассоциации, зона свободной торговли, Россия вдруг сказала, нет, вам это не надо. Что, кстати, было с формальной точки зрения коренным пересмотром российской внешней политики, поскольку Кремль никогда не говорил, что он против даже членства Украины в ЕС. Не то, что там ассоциация, членство. Против НАТО, да, ну как же НАТО, значит, там колючая проволока на границе, американские танки и все такое. А ЕС, пожалуйста. А вот когда это стало реальностью, началась вот эта вот атака, нет, этой зоны не надо, давайте нам таможенный союз. Причем Янукович же, на самом деле, ему удалось переагитировать даже свой электорат, что нам нужно соглашение с Европейским Союзом. И вдруг он отказывается от этого. Понятно, что как бы в украинском обществе возникло то, что привело к Евромайдану.
А вот что дальше делать со всей этой ситуацией? Смотрите, с 1 января уже начинает действовать соглашение о зоне свободной торговли Украины с Европейским Союзом.
Действительно пытались найти как-то компромисс, смягчить российскую позицию, стремились пойти России навстречу, но Россия решила, что нет.
Но позиция не смягчена российская, видите, тоже с 1 января будет продуктовое эмбарго против Украины. И, в общем, можно сказать, что экономические отношения между двумя странами, они де-факто прерываются. В очень большом количестве секторов. Соседние страны, огромная граница.
Конечно.
Долгая экономическая интеграция. Сколько это может продолжаться, по-вашему? Вообще, вот такая ситуация.
Понимаете, ведь это действия России, они, я думаю, что они контрпродуктивны. Понимаете, если до 2014 года в украинском обществе было достаточно большое количество людей, которые считали, что с Россией можно вполне нормально сосуществовать, что мы там братья, стратегические партнеры, что это можно совмещать, отношения с Европой и Россией. Действия Путина показали, что нет. Ну вот еще это популярные стихи русскоязычной поэтессы, что из Киева, что никогда мы не будем братьями. Поэтому, я думаю, в этом смысле действия России контрпродуктивны. Она сама, ну, может, не Россия, Кремля, но они поддержаны на самом деле российским обществом, большинством. Они приводят реально к отрыву Украины от России. Процесс запущен. Сколько это будет в экономическом плане, мне сказать сложно. Но я не верю, что сейчас можно вернуться вот даже к уровню отношений, которые были до 2014 года. То есть я имею в виду, что есть четкое понимание, что мы разные, разные общества, разные страны, мы не братья, мы не стратегические партнеры, мы можем быть партнерами, мы можем быть нормальными партнерами. Да? И опять же, это не означает, что украинцы с русскими становятся врагами, или что, значит, тут будут проблемы с русским языком, их не было и не будет. Как ни парадоксально, но, в общем-то, как раз действия Путина, они сняли вот этот вот накал вокруг языкового вопроса, потому что русскоязычные люди с Донбасса на русском языке говорят, что мы будем защищать украинский Донбасс от Путина. Поэтому, мне кажется, возврата к прежнему не будет. Какая нормализация отношений?
Да, но какая-то другая модель должна будет найдена, быть рано или поздно.
Рано или поздно, я думаю, она будет найдена, так как это произошло, знаете, между многими странами, у которых была сложная история. Ну, какая у нас с поляками была история? А сейчас отношения классные. Но у нас совпадают сейчас стратегические цели, в общем-то, как бы видение.
Векторы развития. По мне, нету ощущения, что за эти два года произошло некое разочарование украинского общества в Западе, в Европе?
Произошло. Знаете, на Евромайдане, ну, во-первых, были завышены эти ожидания. И, кроме того, эмоции были очень высоки. Люди умирали под флагами Европейского Союза. После этого, ну, общество, конечно же, хотело, чтобы раз, и вот мы проснулись в новом качестве. А это не получилось. И, конечно, сейчас происходит определенное разочарование. Более того, Ну, почему не получилось, мы можем обсуждать. Я думаю, что война сыграла в этом не последнюю роль. Я думаю, что будет еще разочарование. Более того, вступит в силу экономическая часть соглашения об ассоциации. А экономическая ситуация будет тяжелой оставаться. Правда, на следующий год прогнозируют стабилизацию такую более-менее, и даже такой небольшой рост. Но все равно многим людям это будет сложно ощутить по своим карманам. Понимаете, а тут как тут будут политики, российская пропаганда, которая будет говорить, смотрите, мы же вам говорили, что вот это вот вы в экономическую кабалу попали. То есть еще это будет. То есть я не исключаю вот такие вот падения, всплески, падения сторонников европейской интеграции, они будут. Ведь смотрите, в общем-то, число, скажем, сторонников Европейских Союза, оно преобладало над сторонником евразийского века. Да, то есть это не было драматическим. А сейчас все вопросы показывают, что евразийский вектор, он обрушился. Он действительно обрушился. То есть там, ну, 15% где-то. То есть раньше это было там 30 с хвостиком, сейчас 15.
Но это число, это, например, столько людей в России, которые не поддерживают, допустим, аннексию Крыма и политику Путина. И мы говорим, что это количество. А в данном случае тоже количество.
Нет, это количество, безусловно, но мы видим, а за Европейский Союз больше 60%. Да? Причем изменения произошли в регионах. Вот это очень важно. То есть, скажем, юг, если мы возьмем юг, который всегда считался таким как бы пророссийским, оказывается, сейчас он по своим настроениям, он мало чем отличается от центра. Но я уже не говорю, отношение к НАТО изменилось. Да? Спасибо Путину.
Это самое интересное, да? Потому что фактически нужно сказать, что никогда за всю историю Украины НАТО не имело большинства
Абсолютно.
Сторонников.
Абсолютно, вы правы. Сторонники присоединения к НАТО, они всегда составляли меньшинство, то есть это около 20%. А сейчас произошли драматические изменения, причем во всех регионах. Да? То есть, конечно же, тут есть региональная поляризация, то есть все равно против НАТО больше, на Востоке больше, но в целом, если бы вот сейчас был референдум, сторонники НАТО победили.
Да, но разочарование опять было бы очень сильным, потому что...
Потому что НАТО нас не приняло.
Да, совершенно верно. В Грузии сторонников теперь НАТО было, по крайней мере, при Михаиле Саакашвили около 90%.
Но там и референдум был проведен.
Я думаю, что и сейчас там не намного меньше. А тем не менее, ведь НАТО же не стало принимать. Грузию даже план для членства ей не предоставило.
Да, нет этого плана. Вот, то есть будут сложности, будут зигзаги, несомненно. Но я думаю, что если мы вот эти вот макротенденции проанализируем, эти сдвиги, они действительно драматичны. Украинская политическая нация стала консолидированной. Консолидированной, независимо от языка, на каком говорим, независимости от этничности, независимости от конфессии. В общем-то, я сейчас даже, в общем-то, как-то это ушло даже из публичного дискурса. Вот на каком языке ты говоришь. Один критерий. Ты за территориальную целостность Украины, за независимость. Готов защищать в любой форме.
Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что ситуация, которая вот складывается сейчас, она заставляет очень многих людей тоже делиться. Да? Одни говорят, нужно обязательно возвратить территорию, другие говорят, надо ее оставить, пусть они там себе сами решают проблемы. Одни говорят, что нужно помнить о проблеме Крыма. И вот крымские татары даже устроили блокаду полуострова. Другие говорят, вообще это вопрос на отдаленное будущее, нужно о нем забыть.
У меня сейчас, к сожалению, нет под рукой социологии, но я бы сказал так. В общем-то, за целостность-то выступают все. Да,
да? Конечно. Другое, за методологию ее достижения.
Другое дело, я думаю, что украинцы, ну мы же, в общем-то, достаточно прагматичны, мы понимаем, что воевать за Крым сейчас... Нет, не получится такого. Поэтому с Крымом должно это как-то быть иначе. Да? Это будет долгосрочная какая-то стратегия. Мы должны защищать крымских татар, насколько это возможно. Но возвращение Крыма в состав Украины, наверное, это будет связано с какими-то геополитическими изменениями, происходящими в самой России. Когда это произойдет, опять же, сказать сложно. Другое дело, что мы маем, что мы должны вырабатывать проактивную стратегию в отношении Крыма. Вот это мы должны делать, и тут не все как бы гладко на самом-то деле. А если говорить по Донбассу, ну, я думаю, что опять же, как бы все говорят, что мы считаем, что Украина целостна. Вопрос в том, что мы должны делать и, скажем, допустим, на каких условиях мы можем эту часть к себе принять. Вот я помню эту цифру, 50%, то есть большинство выступает вообще за мирное решение. То есть, по-моему, там 70, больше 70%, где-то 75% за мирное решение. При этом 50 говорит, что есть пределы компромиссов, что есть вещи, на которые мы не можем пойти просто ради того, что вот просто вот взять и вернуть.
Как таковая, да?
Вот нет, вот такого вот не будет. Да, есть категория людей, причем достаточно значительная, там более 20%, которые говорят, что мы можем пойти на любые компромиссы, чтобы они вернулись, можем дать им все, что они хотят, но большинство, половина считает, что нет, мы не готовы к этому.
А не получится так, что в результате Украина превратится в такую страну с вечными нерешенными территориальными проблемами? Как Кипр, как Грузия, как Молдова.
Смотрите,
таких стран много уже в мире, да?
Таких стран на самом деле много, да. Вот я сейчас вспоминаю, как бы если продолжать, есть Северная Ирландия, есть Бельгия с этими проблемами постоянными. Я думаю, что на самом деле в этом и состоит план Путина, так, чтобы в теле Украины была вот эта вот рана, чтобы она была открытой, чтобы постоянно можно было надавить на Украину. Но если мы вспомним, на самом деле, вот эта вот территория, которая не под контролем Украины, она составляет 7%. Ну, 8%, допустим. Так, то есть я думаю, что мы при определенных условиях, даже если мы не контролируем эту территорию, мы можем сконцентрироваться на внутренних проблемах и двигаться вперед.
Если вот там это, нет войны.
Если нет войны, да, да. Опять же, примеры, вот те, которые вы привели. Смотрите, Кипр. Он разделенный, но он вступил в Европейский Союз. Молдова, она подписала соглашение об ассоциации, она получила безвизовый режим. Да, кого вы еще вспоминаете?
Грузию. Тоже подписала соглашение тоже об ассоциации и на пороге безвизового режима.
Да. Но если там глубоко в историю там смотреть, то у нас есть пример Западной Германии, Южной Кореи, понимаете, которые стали успешными, несмотря на то, что находились на передней линии. Поэтому я думаю, еще раз, я думаю, что у Путина сейчас две тактики. Одна тактика – это просто вот измотать и не дать Украине сконцентрироваться. Дестабилизировать, экономически давить, чтобы экономика не стабилизировалась, и на этом сделать такой социальный взрыв, привести к власти на тех же демократических выборах, постараться привести к власти пророссийские силы. Да, которые сейчас в загоне, но он рассчитывает, что они смогут поднять голову. Вот первый сценарий. Второй сценарий, если такой неполитологический термин использовать, впарить нам ДНР и ЛНР, чтобы мы их кормили, поили и еще далее их легитимизировали, дали им амнистию. И опять же, чтобы было вот такое
чтобы
вот
квази... государство в государстве.
Государство в государстве, да, чтобы была такая феодализация как бы Украины, и тоже это балласт на шее у Киева, который не сможет, в общем-то, ничего делать, потому что его будут блокировать.
Это получается, что между этими подходами нужно идти, как говорил когда-то первый президент Украины, Леонид Кравчук, между капельками.
Ну, вы знаете, идти между капельками, оно предполагает вот этот постоянный поиск каких-то таких, ну, не просто компромиссов, а каких-то таких закулисных путей и непрозрачность действий. Вы знаете, я думаю, что в этой ситуации с Донбассом самое... Лучше с оккупированной частью Донбасса, которая составляет 1/3. Вот я хочу еще раз напомнить нашим российским слушателям, что это всего лишь 1/3
Донбасса.
Донбасса.
Да.
Донбасса. Две трети контролируется Украина. Поэтому, когда говорят, вот, весь Донбасс, или еще есть такой термин, народ Юго-Востока. Это народ Юго-Востока.
Там просто в этой одной трети Донецк и Луганск.
К сожалению.
Это надо помнить.
Да. К сожалению. С разрушенной промышленностью и демонтированными заводами, которые вывезены куда?
В братскую страну. Да, куда мы еще
вот. Мне кажется, что тут важно, знаете, вот как бы определиться и уже прозрачно придерживаться определенных принципов, определить для себя, что мы хотим, убедить в этом, скажем, наших западных партнеров и сказать, вот хотим мы такой реинтеграции, или не хотим, как мы хотим. Значит, или это действительно такая закрытая линия размежевания, да, через которую, допустим, можно пропускать там гуманитарную помощь, но которая, в общем-то, является линией размежевания, и мы отвечаем за себя, мы не отвечаем
но
за то, что там
это новая граница.
Происходит.
Да, по сути, такая новая граница, а что, новая граница государства, через которую могут проходить люди и грузы?
И да, и нет. Вот я недавно, буквально неделю назад, вернулся из Молдовы, тоже проезжал из собственно, Молдовы в Приднестровье, так, ну, граница достаточно там условна. Да, то есть молдавская сторона вообще практически ее как бы не очень контролирует, но там нет конфликта уже много лет. А у нас он есть. Ну, называйте как хотите. То есть, конечно, это не государственная граница, но это один из вариантов, да. И мы, опять же, концентрируемся на том, что происходит. Мне кажется, что это достаточно все-таки, вот это реалистичный сценарий, чтобы не идти на поводу у Путина, когда мы признаем вот эти вот, ну, не будет слова ЛНР и ДНР, но будет аббревиатура ОРДЛО. Опять же, для наших российских слушателей это называется отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Ну, ОРДЛО. Так в Минских соглашениях
ОРДЛО, они обозначаются. Так и написано, да. Я, в общем-то, сторонник того, чтобы все это было определено достаточно четко. Потому что если ситуация аморфная, то никто не понимает, а что же, собственно говоря, происходит. Мы торгуем, не торгуем, мы свободный проход, не свободный проход, на каких условиях, платим пенсии, не платим пенсии, что мы делаем с этой социальной инфраструктурой. Ну, опять же, как бы один из расчетов Путина на то, чтобы повесить это все на Украину.
Сейчас это делается, да. Причем предпринимается все меры.
Нет, происходит. Сейчас это пытаются сделать.
Я имею в виду, приделываются попытки.
А второй подход вот это вот такой, что да, это часть Украины, да, там легитимизированные боевики, а с ними поддерживаются контакты.
Я просто сам пытаются... не понимаю, какая разница между первым и вторым подходом.
Первый подход предполагает, что линия размежевания, она достаточно закрыта, контакты сведены до минимума, мы не несем ответственности за финансовую и социальную ситуацию, сферы, да. Которая там. Ребята, вы провозгласили ЛНР, ДНР.
Вы в них и живите.
Но да, пожалуйста. Да. Мы готовы дать гуманитарную помощь, пусть проходит, значит, от международных организаций. Могут быть украинские конвои под украинским флагом, кстати. Вот мы это все можем делать. Мы можем создавать там какие-то логистические центры, чтобы люди приезжали, там, купили у нас что-то дешевле, вернулись назад. То есть мы как бы поддерживаем на плаву вот тех людей, которые там есть. Но больше мы как бы в это не вмешиваемся.
Второй
подход, мы там открываем банки, восстанавливаем всю эту систему, мы платим, проводим выборы.
А они контролируют ситуацию. А третьего подхода быть не может? Тогда, когда просто это под контролем Украины. Вы не верите в третьего?
Нет. Ну, это, конечно, оптимальный результат, но мы-то реалисты, мы понимаем, что, во всяком случае, на данный момент Путин на это не пойдет. Но, опять же, я думаю, что тут иллюзий никаких не должно быть, что мы понимаем, кто контролирует, кто стоит за кулисами. Вот в Минских соглашениях там написано восстановление контроля, но я думаю, что это самое последнее, на что пойдет Путин. Так же, как и на выводы российских войск. Да, он просто говорит, наших войск там нету. А на самом деле вот эти те два пункта, вокруг которые наиболее сложно осуществить, то есть вывод российских войск, кстати, там написано и вывод наемников, и вывод разоружения формирований, вывод техники и контроль над границей. Вот это то, что Путин не хочет делать никак. Но правда сейчас мы опять стоим над проблемой выполнения пункта номер один. Что же это за перемирие, если опять из градов стреляют?
Ну вот на этом риторическом вопросе завершим наш сегодняшний диалог с профессором Алексеем Горанем. Программу провел для вас Виталий Портников. Всего доброго, уважаемые слушатели и зрители.